Радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена спорту. И у нас в гостях Николай Петракович, чемпион по штанге. И Анастасия Георгиевна Гачева, чемпион по теологии. Программа по спорту «Повод информационный» понятен. Давайте, если можно, я начну с самого простого вопроса. Извините, отчасти личного, но на самом деле не очень. Потому что, если я не ошибаюсь, вот специфика России в том, что здесь до сих пор духовенство спортом не занимается. Мы время от времени видим по телевизору репортажи ватиканской команды футбольной, семинаристов, епископ англиканский или католический играют в футбол и так далее, и так далее. В порядке вещей. В России где-то в начале, в середине 90-х, в лихие 90-е, это бывало, вот урывочно. Сейчас, по-моему, прекратилось. Что довольно любопытно, потому что президент России очень спортивный человек, его предшественник играл в теннис. А вот на духовенстве как будто бы некоторые табу. Анастасия Георгиевна, можете это объяснить?
Знаете, я думаю, что это связано все-таки с каким-то таким глубинным пониманием вот, в православной традиции некоторой разницы целей спортивных достижений, вообще спорта как такового, так. И все-таки христианской аскетики. Вот при всей близости, казалось бы, так сказать, вот той дисциплины тела, того воспитания нашей телесности, обуздания телесности, которое мы имеем, собственно, вот в аскезе, в подвижничестве, вот в этой самой христианской дисциплине тела, и той дисциплины тела, которую мы имеем в спорте, которая направлена, прежде всего, действительно, на некое собирание вот нашей телесности для достижения некоторых таких физических рекордов, где, собственно, дух, он вроде бы и собирает тело, и правит телу, но в конечном итоге все равно как бы достижение-то это чисто физическое. Это не духовное достижение.
Николай Александрович мотает головой.
Да, я понимаю, что он мне...
Не согласен. Я объясню, почему. Потому что без спорт высших достижений, рекорды, олимпийские достижения, паралимпийские, они невозможны без очень могучей, без очень мощной духовной основы. Да? Вот. Ведь не просто же так. Наши казаки, они шли в бой только с молитвой. Атаманы Запорожской сечи были кто? Они были правоверники. Да, то есть это священник-воитель, защитник, воин. Да? И на самом деле... В свое время меня очень сильно поразило, когда человек, являющийся чемпионом мира, да, он прежде чем начинать тренировку, он еще в раздевалке крестился, молился, прежде чем выходить в зал, взяться за железо, прикоснуться, да, потом тренировку оканчивал точно так же. Крещение, молитва какая-то своя, да, вот, и... Вот тогда он собирался, переодевался, шел из зала. Вы знаете, прошло некоторое время, и я начал делать точно так же. Более того, есть, в частности, у современного казачества нашего, да, у них есть и молитвы перед боем, непосредственно молитва перед битвой, да, и вообще, если... заглянуть в словарь, в церковный, юродивый – это кто? Избравший немножко иной путь развития, правда? Теперь убогий, у Бога за пазухой. Угу. И теперь Господь отмечает тех, кого любит, Господом любим. А теперь, да, может с таким человеком случиться хоть что-нибудь плохое? Теперь любой человек, да, который... получает физический талант, он реализует таким образом искру Божью. Пусть даже, может быть, он об этом еще не знает. Да, и на самом деле без полной концентрации духа невозможно подставиться. То есть, когда ты, это я по себе знаю, невозможно взять на руки вес больше 1,5 центнеров. Невозможно. Ты просто испугаешься и скажешь, я не буду, я не пойду, я не хочу и вообще, да, то есть, и, ну, вот... Как-то
понимаете,
так.
Николай, я немножко другое имела в виду. Я имела в виду, безусловно, не то, что, так сказать, спорт, и особенно спорт, если им занимается верующий человек, который понимает вот эту иерархию ценностей и смыслов. Безусловно, там огромная совершается духовная работа, и без этого невозможно. Я имела в виду скорее другое. Я имела в виду в том, что спорт все-таки это как бы работа с нашей телесностью, если хотите, в рамках наличного пространства и времени. То есть спорт, он не предполагает некоего, так сказать, трансцендуса. Христианская аскеза, она действительно меняет нашу телесность.
Но, простите,
мы вспоминаем...
За слово трансцендентное я вообще могу удалить из программы. Но я лучше вежливо сделаю перевод.
Хорошо, вспомним преподобного Серафима Саровского, который говорил, да, вы помните, об обожении, о стяжании Духа Святаго как цели христианской жизни. Вы помните, что произошло с его телесностью, да, когда, так сказать, вот он преобразился перед Матавиловым?
Слово «трансцендентный» означает «превосходящий пределы человеческих возможностей». Это для тех, кто не знает латыни. Да. Что для преподобного Серафима? Вы ко мне не обращаетесь. Я всего-навсего здесь привидение по возможности молчаливое. Приложение к микрофону. Вы обращаетесь к людям, которые, может быть, впервые услышали преподобного Серафима. Для этих слушателей я скажу, что преподобный Серафим в юности, это было где-то 815 год, если не ошибаюсь, когда он был отшельником, на него напали грабители. Зверски избили, поэтому на иконах он изображается, каким он был. У него был переломан позвоночник, так что он ходил согнутый. Ну, иногда рисуют в 90 градусов, но все-таки на ранних изображениях менее искривлен позвоночник, но все равно страшно. Николай Александрович счастливый человек, потому что он не любит, когда к нему обращаются, видят в нем инвалида, и он может спокойно отложить свои костыли, я очки снять не могу. На меня всегда со школы смотрят, как на очкарика. И я все равно всегда инвалид. Это довольно обидно. Я не могу, как Николай Александрович, поднимать штангу. По глазам, потому что минус 10, минус 11, 1,5 центнера, нету такой веры, которая предотвратит лопанье сосудов в глазном дне. Но, Николай Александрович, вы тогда скажите, в какой момент вы стали заниматься спортом? Это было осознанно? Как компенсация за увечья или как?
Вы знаете, просто в свое время, когда выяснилось, что у меня проблема, вот, мне не светило ничего хорошего. Вот, то есть просто по прогнозам врачей, да, у меня даже выписка есть из истории болезни, что физическое увечье не позволяет социально и физически развиваться, учиться и так далее. Вот, ну, поскольку папа у меня был мастер спорта по боксу, кандидат в мастера по тяжелой атлетике, да, просто сказал, что мой сын, он будет жить и будет жить, в общем, нормально, да, то есть он не будет лежать. И не знаю, почему-то, а непосредственно к спорту я пришел, знаете, когда ты единственный инвалид в своем дворе, там, когда тебя еще никто не знает, вот, очень часто к тебе возникают какие-то, в общем, вопросы, да, вот, которые для тебя очень часто заканчиваются проблемами, да. Вот, ну и потом, лет 12 мне было, вот, я увидел показательное выступление десантников, вот, еще тех советских, когда они кирпичи разбивали руками, да, там. Ну, и увидел ребят, сдающих экзамен на краповый берет. Я увидел, я все понял. У меня была мысль, я хочу стать таким же. Да, соответственно, то есть дней через 10 я пошел в секцию каратэ-до, которая была в школе рядом с домом, и еще больше меня удивило, когда меня туда взяли. Вот. Вот с этого момента началось, в общем, занятие именно спортом.
Но это воспринимается как преодоление себя.
Ну так это и есть оправдание.
Нет, это вопрос, это я не уверен.
Преодоление?
Да.
Нет, нет. Вы понимаете, я ни в коем случае, да, никогда... Я не могу сказать, что я там преодолевал себя, наступал на себя и так далее. Да, я просто... сейчас каждым... Я боролся и борюсь за то качество жизни, которое устраивало бы меня и помогало бы мне находиться в полном согласии с самим собой.
Как с точки зрения теологии?
Знаете, я бы сказала так. Все-таки, конечно, спорт, спорт. Чем он оправдан? Вот если говорить об оправдании спорта с христианской точки зрения. Мы все-таки должны понимать, что христианство – это, так сказать, не вера в нечто бестелесное. Христианство, оно предполагает воспитание телесности, оно предполагает, что тело – это сосуд духа и души, что тело – это наш брат-осел, который должно помогать нам, так сказать, осуществлять Божий замысел в мире, должно помогать нам быть совершенными, как Отец Небесный совершен, должно помогать нам в нашем христианском делании. И если это тело немощное, страдающее, не способное выносить какие-то нагрузки, то это очень плохо. И поэтому, конечно, спорт, и прежде всего физическая культура, особенно массовый спорт, это колоссальное воспитание телесности, воспитание тела как сосуда души и духа. Более того, ведь, скажем, если мы с вами задумаемся о том, вот каким был, так сказать, спорт, и каким были вот эти самые Олимпийские игры, у преддверия которых мы стоим сейчас в Древней Греции, мы понимаем, что это было религиозное священное действие. Это вовсе не было каким-то секулярным действием, это было религиозным служением.
Ну, а вы уверены, Анастасия Георгиевна, что это облегчающее обстоятельство, а не отягчающее?
Нет, я думаю, что оно колоссально облегчающее. Почему? Потому что там, опять же, совершенно другая иерархия смыслов. Вы вспомните, что в древней... Во-первых, Олимпия, сама эта Олимпия, это священная область, она ведь была посвящена богам. Там, так сказать, это было обиталище богов. И человек вступал туда только тогда, когда собирались вот, на эти общегреческие игры. Во время этих игр устанавливалось священное перемирие. То есть это какой-то новый строй отношений. Перед началом Олимпийских игр священная процессия, как вы помните, направлялась к храму Зевса Олимпийского.
Анастасия,
и приносили жертвы. То есть это было религиозное служение
это
людей.
Это не наша религия.
Это не важно. Это не важно, потому что это есть как бы религиозное отношение человека к миру. Религия – это связь. Это связь человека, как говорил Достоевский, с миром иным, миром горним и высшим. Это, так сказать, преодоление себя и движение к совершенству. Не случайно олимпийские герои, ведь они же становились полубогами. И те области Греции, откуда они происходили, они как бы тоже попадали под покровительство, под религиозное покровительство. То есть это здесь как бы физическое вот это достижение, оно было подчинено религиозному деланию. И это очень правильная иерархия, которая была совершенно, конечно, к сожалению, в наши дни она совершенно утрачена, потому что спорт в культуре, так сказать, вот уже 19-го, 20 века – это другое. Хотя, скажем, возрождение Олимпийских игр вот в конце 19 века, вот эти самые идеи Пьера де Кубертена, это тоже была попытка, так сказать, уже в мире секулярности восстановить какое-то, так сказать, творческое религиозное отношение человека к миру. Потому что мы вспомним его оду спорту, когда он говорит, о, спорт ты мир, о, спорт ты совершенство. Вот, о, спорт ты красота, так сказать, ты прорываешь возможности. Это замечательно, его это оду спорту. Для него это действительно была попытка какого-то такого, если хотите, нового религиозного творчества. Не случайно он говорил о том, что спорт, он объединяет народы, он способен, так сказать, установить какое-то миротворческое начало и прочее, прочее, прочее. Конечно, он не предвидел того, той профанации спорта, которую мы имеем сейчас, особенно вот в спорте высших достижений, где, так сказать, большое значение уже, к сожалению, имеет коммерция, так сказать, допинг, вот эти вот постоянные, так сказать, усилия, борьба, соперничество, политика и так далее. Вот, так сказать, Олимпийские игры в их, ну, если хотите, таким, в их замысле, да, вот если хотите, в их деонтологии, они, конечно, безусловно, религиозны.
Николай Александрович, вы ощущаете себя полубогом, как олимпийцы древние? Шутливый вопрос. Можно серьезный?
Сейчас.
Или хотите ответить?
Я... полубогом ни в коем случае нет. Все, что я делаю во славу Господню. Да, и потом еще один момент. То, что сила, она должна нести людям что-нибудь светлое всегда. Да, то, что спорт высших достижений, да, хотя я там мировых рекордов не бил, у меня было там всего лишь... несколько рекордов Московской области, но да, он дает человеку умение собираться, умение концентрироваться, умение дисциплинировать себя, да? Он дает целую систему знаний, умений, навыков, да, рефлексов, если хотите, и очень мощный силовой фундамент, который останется с человеком на всю его жизнь. И при том, что, в общем-то, он дает, в общем-то, очень большое чувство уверенности в себе, не самоуверенности, а уверенности именно в своих возможностях, да, вот, которые тоже, они сохранят тебя, они спасут тебя. Почему? Потому что это твоим трудом выработано, тобой наработано и тобой воспитано, да, то есть, и вот, допустим, я знаю, что я там донесу сам тяжелый рюкзак, там, да, я знаю, что я там могу придержать дверь, там, могу там даже, я там женщину один раз поверх в шок, когда она там выходила с коляской, с маленьким ребенком, да, я совершенно чисто автоматически просто вот рукой подхватил эту коляску, да, и вот, вот, и все, да, вот, вот оно, свет, вот оно, светлое начало, хотя, казалось бы, это все... Ну, это мелочи, но они очень важны, да? Вот. К сожалению, очень часто люди об этом забывают.
У этого есть еще один аспект, о котором уже Анастасия Георгиевна упомянула. Ну и вы упомянули. О, спорт – это мир. Но когда я вспоминаю состав первых олимпийских команд, которые еще представляли Российскую империю, там почти все офицеры. То, о чем говорил Николай Александрович, что он увидел десантников, конечно, в современных Олимпийских играх и на современных соревнованиях, я думаю, большинство штатские, но, тем не менее, спорт изначально, вот античный греко-римский спорт,
да, это
прежде всего подготовка воина. Это попытка заменить аристократию, которая основана на каких-то заслугах предков, аристократии, которая построена на твоей силе, на твоей способности, боевой способности. Это с одной стороны, а с другой на твоем умении говорить. Потому что спорт и риторическое искусство в Древней Греции бок о бок. И все это вызывало глубочайшую неприязнь у избранного Божьего народа, у Израиля. В километре от Вифлеема был город Сефорис, он в Евангелии напрочь не упоминается, а там ведь был и стадион, и соревнования проходили, и мы знаем, что несколько раз евреи поднимали восстание в начале первого столетия из-за того, что в Иерусалиме они считали недопустимым и проведение игр, а Ирод построил там и театр, и амфитеатр, из-за того, что вся символика, связанная с языческими, греко-римскими играми, казалось им оскорбляющими ставить памятники победителям. Это же идолопоклонство, ну, в чистом, понятно, виде. Понятно, и что тогда опять нам говорит теология?
Ну, вы знаете, я думаю вот что. Вот смотрите, как интересно. Ведь и апостол Павел, и, кстати, вот христианские апологеты первых веков, они же очень часто, говоря о, так сказать, задании христианина в мире, они сравнивали вот это христианское делание тоже, так сказать, с деланием спортсмена-атлета.
Там вот этот, помню, да, вы это знаете. Не приведи Бог такие сравнения. Да. То есть мы, говорит апостол Павел, он же сардонически это говорит, вот спортсмен, грек, он бьет воздух впустую.
Ну хорошо, нет, понимаете,
а
как
вы не так.
Не знаете ли, что бегущие, на ристалище бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить. Тут совсем другой контекст. Бегите, вот это награда, награда, это Царствие Божие. И ты, как спортсмен, который бежит, да, вот ты получаешь награду. Все подвижники возделываются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. То есть только цели другие. Но дело не должно быть. Дело не должно быть. Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. То есть апостол Павел говорит о том, что вот именно о разнице целей вот этой самой христианской аскезы и вот этого самого атлетического, так, языческого делания. Но да, что я хочу сказать? Все-таки была колоссальная разница, опять же, между вот этой высокой религиозностью, подлинной сакральностью Олимпийских игр, как они начинались, так сказать, в 776 году, и теми, да, до нашей эры, и тем образом их, который они приобрели уже в Римской империи. Мы знаем, что когда, когда, так сказать, Рим завоевал Грецию, то, значит, римляне стали участвовать в этих играх. И мы вспоминаем знаменитую историю с императором Нероном, который решил поучаствовать в Олимпийских играх, в состязаниях на колеснице, и никто не явился ему противостоять, потому что все понимали, что противостоять Нерону нельзя. Это чревато, так сказать, потерей жизни. Вот она, профанация Олимпийских игр. Потом мы знаем, что римляне ввели в Олимпийские игры те вещи, которые не были никогда им свойственны. Они ввели цирковые представления, они ввели бои гладиаторов. То есть они ввели вот тот самый элемент жестокости, которого не было в греческих играх, потому что там прежде всего ценились те, кто побеждал не силой, а искусством, умением, сноровкой и так далее. Понимаете? То есть, и поэтому, конечно, когда вот христиане, первые христиане, апостолы, они, так сказать, вот апостол Павел прежде всего критикует вот это самое, так сказать, античные эти игрища и зрелища, он все-таки имеет в виду то состояние, так сказать, реально, вот этих, да, физического действия вот Римской империи, которое действительно включало вот эти элементы жестокости и насилия, и зрелищности. Тут вот мы как раз, наверное, должны поговорить вообще о феномене болельщика, который, так сказать, мы знаем, что такое фанаты спорта, да, фанаты спорта, ну, люди, которые колоссальную, да, энергию, так сказать, духовную, телесную тратят вот на это боление.
Давайте спросим человека, который вот, лучше нас подозревает.
Вот эти самые, ну, знаете, я все-таки договорюсь. Говорю, хорошо, вот эти, так сказать, хлеба и зрелищ, знаменитый этот лозунг, да, античности, эпохи упадка, когда, так сказать, вот это созерцание этих боев на арене, душеспасительно оно или нет, или оно развивает в человеке страсти, развивает так в нем жестокость, развивает в нем какую-то страсть к насилию и так далее.
Слово вот это, об человеку, этом говорит, который знает,
простите, лично. Но, мне кажется, болельщик и фанат.
Это разные это, вещи,
это
я согласна.
Это совсем разные,
да,
вещи.
Как верующий фанатик.
Да, это я согласна.
Не совсем. Сейчас, вот смотрите.
Это я согласна.
Болельщик, да, ходили на Всеволода Боброва. Почему? Потому что Всеволод, обводка, финты, владение там шайбой, да, мячом. Ходили специально посмотреть на Владимира Федотова, на Валерия Харламова. Это было вот нечто феноменальное, да, особенно вот этот вот матч первый, когда СССР, Канада 7-3, да, Харламова стадион аплодировал стоя. Почему? Да потому что один невысокий человек сделал так, что просто вот феноменальная обводка. Он же это... Ну, вот человек, болельщик, это тот, кто ценит искусство, да, то есть это вот когда ты приходишь смотреть, и ты наслаждаешься именно эстетикой, наверное, игры, а не то, что ребята, которые приходят там на стадион, ну, извините, попить пиво, пошуметь, похулиганить, и потом им совершенно все равно, где это делать, да, то есть вот... Или на стадионах где-то, или, по, извините ради бога, да, на Майдане сейчас кто. То, и фанаты тоже, к сожалению. Мне очень жаль то, что сейчас творится на Украине, поверьте, искренне жаль. Так вот не должно быть.
Вы полагаете, там все дело в пиве?
Да нет, не только в пиве, к сожалению.
Вернемся лучше все-таки к спорту. У вас есть болельщики? Вот когда проходят соревнования по штанге?
Это, наверное, лучше спрашивать не меня.
Нет, ну вы же приходите в зал, вы же видите, есть зрители.
Я сейчас, когда я приезжаю на соревнования, я слышу только две вещи. Команду тренера и команду рефери. Больше я ничего не вижу и не слышу. Я слышу только то, что я должен слышать. И делаю то, что я должен делать. Все. А уж отклик зала это потом. Это потом.
А вы видите других, тех, с кем вы соревнуетесь?
Нет. Мне это не важно.
А почему тогда вы, я прошу прощения за неделикатный, наверное, вопрос, но почему тогда вы добились Я предполагаю, что этого надо добиваться участия в соревновании с, так сказать, обычными спортсменами, при том, что, как я понимаю, немногие люди с расстройством опорно-двигательного аппарата могут на равных принимать участие в соревнованиях с здоровыми.
Просто я очень хотел.
А почему?
А?
А почему вы этого очень хотели?
Так ведь интересно же. Хотя бы тем, что вот, допустим, ну, когда я впервые пришел в тренажерный зал, спортклуб инвалидов, мне сказали, что мне вообще здесь нечего делать, из меня никогда ничего не получится.
Это вот лет в 12-15?
Это мне было уже 16 лет. Вот, а потом, когда я там в свое время впервые пожал 90 килограммов, мне тренер инвалидной команды сказал, что это очень хорошо. Я через 2 дня еду на чемпионат Москвы среди здоровых атлетов, да, и вижу там человека, который жмет 190 килограммов, да. И вот это вот разница. То есть, и я вот понял, что мне интересней вот туда, вот там, вот там настоящая сила, я вот просто хочу вот там вот попробовать. Вот, а все остальное, это просто, наверное, умение концентрироваться, вот, с Божьей помощью, я не знаю. Вот, потому что бывает, доходит до смешного, что ты уже приезжаешь на соревнования, допустим, как зритель, да, человек подходит к тебе там, говорит, вот, знаешь, вот ты красиво, да, все, вот, молодец, здорово, а ты пытаешься понять, а где ты его видел, да, то есть это потому что, когда ты приезжаешь на соревнования работать сам, это только, ну, сверхпредельная рабочая фокусировка, твоя собственная.
А это не слишком... А где смирение, Анастасия Георгиевна?
Все равно же вот даже высшие достижения спорта, они ведь не преодолевают ни границ пространства, понимаете, ни границ времени, не преодолевают вот этих, так сказать, вот физических ограничений человека.
Да как же они преодолевают?
Ну, а как они... Конечно, это, с одной стороны, это
вы
колоссальное...
Вы пробовали поднять 190 килограмм?
Нет, это колоссальное раздвижение возможностей. Но, тем не менее, ну, как вот смирение? Понимаете, смирение все равно должно быть, потому что вот когда раз говорил... Вот сейчас я поняла, как надо ответить. Подождите.
Да, смиренно когда Николай, ли стремиться к рекорду?
Нет, Николай говорил о том, что он молится перед соревнованиями. Если ты молишься перед соревнованиями, значит, ты уже понимаешь, что когда ты бежишь и стремишься быть первым и добежать быстрее, когда ты поднимаешь штангу, что не только ты один здесь действуешь, а ты как бы просишь помощи Божией в этом деле. Значит, это уже какой-то синергический акт здесь получается. И это очень важно. То есть молитва, она уже как бы дает это смирение, потому что ты понимаешь, что ты не один это делаешь, не сам, не своей собственной силой. Ты просишь помощи Божией. Вот. Здесь смирение. Вот поэтому, скажем, верующий человек в спорте и человек, так сказать, неверующий, это действительно какие-то два разных образа, наверное.
И еще один момент, да, одна из боевых молитв, она кончается фразой «Господь во мне». Что я делаю? Я пускаю Господа в себя. Правда?
Да, это правда.
А может что-нибудь плохое случиться с человеком, который пустил Господа? То есть я просто полагаюсь на волю Господню, да, чем своим делом.
Это правильно.
Вот и все.
И знаете, что еще очень важно? Вот действительно, вы об этом сказали, отец Яков, конечно, спорт дает колоссальное раздвижение возможностей человека, как бы демонстрируя то, к чему вообще человек может быть способен, если он соберет себя, если он собирает себя, если он делает и действует. И поэтому, скажем, вот понятие рекорда, да, вот для меня, например, рекорд ради рекорда, он абсолютно бессмыслен. Вот рекорд, он должен быть связан с какими-то сверхцелями и сверхзадачами. Вот даже с какими-то духовными задачами, если хотите.
Вы, вот, знаете, для меня тоже сила ради силы как таковая, она, это не то. Это совсем не то.
А я прошу прощения, совсем, может быть, лишний вопрос. А сколько вы сейчас выжимаете в итоге?
Сейчас на тренировках я работаю с весами 160 килограмм. Вот. Лучший соревновательный в 2010 году – это был чемпионат Московской области 150. Вот, сейчас его нужно просто донести до здоровых соревнований. Вот очень не нужно, расписка. Действительно очень нужно, да, вот готовим, несем.
Ведь есть два понимания веры. Вера в себя, но вера религиозная, вера, вот как ее определяет апостол Павел, вера в невозможное, то есть то, что я не могу, то, чего я ожидаю, на что я надеюсь, и что, как я, вот, я верую, что это осуществляется. Для вас в этом смысле вера, это все-таки вера в себя? Я помню, при советской власти много было, что вот надо верить в себя. Мне это всегда казалось чуть-чуть, еще когда я был атеистом, каким-то странным. Ну, что значит верить в себя? Это вера в возможность, то, что вы можете, или это все-таки вера в невозможное, которое становится реальным? Потому что, как я понял из вашего рассказа, для окружающих вы делаете невозможное.
Невозможно, да, и оно становится реальностью.
Вот вы приходили в этот класс занятий по карате, на вас смотрели, что вы собираетесь делать невозможное.
Ну, в частности, мой отец, он был первый, кто сказал, что я сошел с ума. Вот, но, вы знаете, все-таки... Сейчас. Вера в силу духа человеческого – это раз. Да, и, наверное, все-таки вера в невозможное.
Ну, вообще, христианство, оно и есть величайшее, так сказать, дает нам величайший образ, казалось бы, невозможного, когда оно смертному человеку, человеку, так сказать, вот абсолютно погрязшему в грехе, опять же, замкнутого в этих самых границах пространства и времени, человеку пожирающему, убивающему. Вдруг оно рисует ему образ какого-то иного мира, вот этого Царствия Небесного, где полнота родства, любви, всеединства, единство между человеком и Богом, преодоление смертности. Вот что это такое? И более того, оно еще и говорит о том, что Христос еще говорит апостолам: дела, которые я творю, и вы сотворите, и он, верующий в меня, сотворит, и больше всех сотворит. И говорит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это и есть призывание к невозможному.
Ведь Алексей Моресьев,
конечно,
он, по идее, он же мог и не ползти.
Мог не ползти, он мог смириться не с ползти. Необходимостью
он
умереть,
он конечно. Он сказал, что все, я вот, ну, невозможно со сломанными ногами идти, ползти, потом, не знаю, зубами грызя снег, катиться бревнышком. Но ведь он докатился.
Он докатился, и потом он водил самолет. Вот. Он, вернее,
то есть рожденный летать должен сперва проползти.
Должен проползти.
Но все, что вы говорили, очень красиво. Я продолжу скептическую линию от имени широких православных масс, которые в целом, как я понимаю, все-таки скептически относятся к спорту. И я скажу, почему. Спорт воспринимается и... Но, во всяком случае, спорт появляется в современном значении одновременно с, извините меня, капиталистическим обществом,
да, это правильно.
Модерным обществом. И когда мы читаем романы XIX века, в том числе уже появляются романы о спортсменах, там всегда подчеркивается, что спорт – это средство воспитания качеств, которые необходимы в этой капиталистической,
да, да, да,
жизни.
Для борьбы, для борьбы, соперничества, конкуренции.
Да.
И поэтому тут понятный рекорд тоже, кто
и
первый.
И где тут всечеловеческое братство, Николай Александрович? Да, это...
Вы знаете, спорт, он дает, он формирует, да, психологический человек, он дает ему очень мощный внутренний духовный стержень. Да, который помогает ему противостоять и зависти, и злобе, если хотите, да, и какие-то вот, в общем-то, у тебя могут быть и в обычной жизни, там, и в профессиональном плане, но если ты привык удар держать в спорте, там, на ринге или в жизни, какая разница? Разницы, ну, никакой, согласитесь. Да, психологически, там, где обыватель, он скажет: да, ой, все, 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 не хочу, все, невозможно. Да, ты говоришь себе: вставай, терпи, терпи, ничего, ничего, все хорошо, терпи, работай, работай. Это откуда? Это от спорта.
Спорт, как, так сказать, любое, как и театр. Например, там, как и кино. он может служить разным целям. Он, так сказать, может служить, условно говоря, Христу и Антихристу. Вот и все. Понимаете? И, конечно, когда вот вы рисуете тот образ спорта, абсолютно, конечно, такой профанированный образ спорта, вот, который действительно воспитывает...
Так не сказать, я рисую, народ
нет,
рисует.
Нет, ну, я понимаю, да, вот, так сказать, капиталистическая цивилизация, вот необходимы определенные физические и моральные качества. Их, вот, так сказать, это культура спорта с ее соперничеством, с ее, действительно, так сказать, немилосердным отношением к сопернику, с ее стремлением выделиться, быть первым, невзирая ни на что, она как бы формирует вот этот образ человека-борца. Борца, в том числе, и вот на...
Хищника.
Этой... Да, хищника. Но с другой-то стороны, понимаете, ведь может быть и другой образ спорта, может быть такой действительно христианский образ спорта, который человеку, и особенно это, конечно, мы видим вообще в параолимпизме и в спорте для людей с ограниченными возможностями, который действительно дает человеку возможность преодоления, радости собирания себя. Опять же, не для себя, а для того, чтобы что-то сделать в этом мире. Понимаете, физическая культура, которая действительно становится путем, вот эта дисциплина тела, которая становится как бы необходимым условием этой самой духовной дисциплины. И тогда спорт, вот в христианском смысле слова, он абсолютно оправдан. Понимаете, как оправдан театр, который в великих своих, так сказать, достижениях, который действительно дает человеку способность возвыситься над собой и испытать вот этот самый катарсис. Понимаете? Так что, как любое орудие в руках человека, если у нас есть вот эта преображающая установка, такая христианская преображающая установка, так сказать, ко всему в мире, то и спорт тогда мы сможем сделать другим. Ведь понятно, что да, в спорте есть соперничество, но в спорте есть и понятие команды. Более того, есть, на мой взгляд, должна, конечно, развиваться сейчас вот некая действительно этика спорта, которая будет учить нас... должному отношению к сопернику, чтобы не испытывать к нему вражды и ненависти, вот, чтобы, так сказать, стремясь быть первым, ты не гордился и не превозносился над теми, кто первым не стал. Это, между прочим, тоже ведь спорт – это колоссальное испытание для человека, испытание его христианской совести, и вот его христианской стойкости, если хотите.
Я вот сейчас еще... услышал, да, что спорт, он там, ну, где-то, может, формирует какие-то антигуманные и так далее, да? Но
это соперничество... не спорт, спорт профанированный
нет,
спорт.
Это мнение обывателя, да, почему? Потому что у композитора, у него выход, это концерт, у художника выставка картин, да, здесь спортсмен очень высокого уровня, да, он готовится на конкретного соперника, допустим, да, сейчас я должен собрать все, что есть, и то, чего нет. Я должен в 3 секунды, 3 подхода, это в среднем 2 секунды, да, непосредственно работать с железом, собрать все, что я наработал за полгода, и реализовать там, на помосте. И еще один момент. Проявление жалости к сопернику – это неуважение к нему прежде всего.
Не жалость.
А, я сейчас, не почему вот порой, да, кажется жестко, да, почему я уважаю его как воина, да, как воина уважаю, я иду к тебе с открытым сердцем навстречу, да, потому что идти на помост, идти на ринг или нет, это выбор каждого человека, поэтому я уважаю тебя как мужчину, как воина, да, я собираю все, что есть, и реализую все свои вот знания, умения, навыки, вот в данной конкретной схватке на все 100-150 тысяч процентов, если хотите, только в этом смысле, и все, вот, это просто максимальная реализация себя, и не более того, при том, что я... Все-таки я противник грязных приемов в том же спорте.
В жиме штанги какие могут быть грязные приемы?
В жиме штанги.
Так, я чувствую, могут быть.
Нет, но...
Среди
нет,
штангистов встречаются нет, нечестные нет. люди.
И, ну, в футболе же они есть.
В футболе?
Вот.
Я верю вам на слово.
Они есть в любом виде спорта. Я сейчас не буду... говорить, какие именно, потому что я противник все-таки
Вот. Нет, нет, учить мы не будем злу.
Можно я вам расскажу один такой опыт из нашей, так сказать, такой домашней семейной жизни? Вот мой отец Георгий Гачев, философ, культуролог, он был человеком, в свое время его отец, Димитр Гачев из лагеря, писал ему, мальчику, 14-летнему мальчику, письма. И когда вот мой отец, который был круглый отличник, он писал своему отцу в лагерь, вот, папа, у меня там одни пятерки, вот я сижу над книжками. Отец писал ему из лагеря следующее. Он писал, что это прекрасно, что ты читаешь книги, что ты постигаешь мудрость, но вспомни древних греков. У них был идеал Калёка Гатии, у них был идеал человека прекраснейшего и благороднейшего, человека совершенного и физически, и духовно. И поэтому ты должен не только сидеть и корпеть над книжками и быть головастиком, но ты должен ходить на лыжи, ты должен заниматься спортом, ты тоже должен, так сказать, воспитывать свое тело. И для отца это явилось каким-то таким заветом на всю жизнь. Он действительно, при том, что он был бессонный человек культуры, духа и такого колоссального творческого горения, но он всегда был человеком, который любил спорт, любил альпинизм, любил туризм, каждый день делал зарядку. Более того, у него была такая зарядка-молитва. Значит, каждое утро он выходил, ну вот последние 15 лет, что он жил в Переделкино, он выходил на эту аллею, нашу Переделкинскую аллею, и вот он ходил по ней, и так вот размахивал руками, значит, делал какую-то зарядку и читал «Отче наш». Он читал «Отче наш», он читал другие христианские молитвы, он читал, так сказать, «Помянник», вот где он поминал всех живых и умерших, вот под эти самые физические упражнения.
Я представил себе, что если это войдет в моду, и все так будут поступать, это будет довольно живописное зрелище.
Ну, вы знаете, для него это было совершенно органично, для него в этом не было. Как раз именно это было какое-то, понимаете, проявление всего его существа в его полноте и целостности.
Все это вряд ли, потому что для большинства... из подавляющего большинства людей, да, вот смотрите, выйти просто рано утром, не то что пробежаться, а просто вот пройтись, уже и проблема, тяжело, да? Надо вставать, надо куда-то идти.
Вот, ну, кстати, Николай, очень хорошая мысль.
Вы только... Очень вы хорошо. Тоже должны снизойти к среднему российскому интеллигенту, потому что он ложится в 4 часа ночи, так а нет, вы хотите, вчера... чтобы он встал в 6 утра.
Отец Аков, послушайте, ведь понимаете, действительно, что делает спорт? Спорт учит нас преодолевать лень. Леность, вообще лень, которая мать всех пороков, лень, которая, между прочим, мешает нам смертный точно так бред. Же утром, там, в воскресенье встать и пойти в храм, потому что человек, который действительно, так сказать, дисциплинирован утром встает и делает пробежку, так он утром встанет и пойдет на литургию.
Это ладно.
А тот, который привык валяться в постели, так ему еще большая
проблема.
Главное,
что дисциплинированный ляжет в 10 вечера. Вот это святость.
Потом святой Александр Невский, да, святой наш князь, он же был еще и очень хороший наездник и ротоборец вообще-то. Да? И при том, что сейчас облегченная, то есть женская кольчуга того времени, женская кольчуга, она весила 12 килограммов, а это всего лишь рубашечка считалось. Почему? Потому что я видел вот эту самую облегченную, то есть женскую кольчугу, современный бронежилет, который используют работники милиции, то есть ребята, да, вот мужчины, он весит 14, а теперь... Вот если мужская была тяжелее кольчуга, да, плюс еще вся экипировка, полная экипировка воина того времени, да, и плюс еще ты обязан был с этим бегать, прыгать как-то, крутиться, да, и что?
Ну, и... позвольте мне от имени широких масс российских историков тогда вспомнить, потому что то, что вы говорите, напомнило мне, как Василий Осипович Ключевский, с одной стороны, великий историк, с другой стороны, воспитатель наследника престола и преподаватель Московской духовной академии, очень посмеивался над своей женой, которая любила ходить на всеночные. Она каждую субботу ходила в новый храм на всеночные. Ну, Москва тогда была другая, значит, там было порядка 150 храмов вот в центре. И она их так за год обходила. И Ключевский называл это православный спорт. Вспоминается рассказ о житиях святых аскетов сирийских, египетских, где совершенно, несомненно, был момент соревнования. Я бы даже сказал, прости Господи, момент выпендрежа, когда один, скажем, в день 100 раз псалтирь прочтет. Я думаю, это было как речитатив в Руслане и Людмиле. А второй 150 раз речитатив прочтет. Что здесь соблазнительного с точки зрения православной аскетики? Эксгибиционизм на показ. Но это я вот Николай Александрович спрошу. Вот где граница между эксгибиционизмом, самовыставлением и потребностью вот в, ну, в соревновании вот выйти на люди? Ведь границы есть?
Нет, это, конечно же, есть, на мой взгляд, потому что вот архимандрит какой-то писал, я не помню его имени, но он сказал одну очень мудрую вещь. Да, что если жена идет в церковь, а у нее дома не кормлены дети, то этот поход в церковь уже не богоугодное дело.
Ну, Михаил Александрович, Василий Осипович Ключевский, я думаю, был накормлен, там была кухарка, вот. Лакей, в этом смысле
здесь,
все чисто.
Здесь на самом деле, да, то даже соревнования, это для меня это отнюдь не побег там за медалями, да, ребята, ну, честно, это прежде всего проверка себя, проверка собственных возможностей, да, и, ну, возможность еще показать или попробовать забраться на ступеньку выше, где, вот, духом, да, и если человек, вот он, идет в церковь, то это прежде всего это собственный посыл, разве нет? Любая молитва, даже которую ты можешь не знать каких-то там церковных канонов и так далее, да? Но это от сердца должно идти прежде всего. И здесь на самом деле отнюдь не важно, сколько ты раз и куда, в какие храмы, да, потому что у меня, например, сейчас у меня есть всего 2 храма, да, но...
Каких любимых?
Нелюбимых. Это, скажем так, конкретно вот мои, потому что один я нашел, мне было 16 лет, да, а другой, наверное... Сколько? Года 23. Причем оба раза мне было на тот момент очень, просто очень плохо. Даже вот. И вернее, один раз я просто у знакомой девушки, у нее брат служил в Чечне. Вот им мне, когда там выяснилось, что он ранен, мне просто очень сильно хотелось, чтобы он вернулся. Я даже не помню, как я в этом храме оказался. Вот он вернулся. Слава тебе, Господи.
То есть прийти в храм, это не, тоже ведь не эксгибиционизм, вот если продолжать ваше сравнение. Ну, для кого-то, может быть, это действительно вот, потребность публичности. Это тоже проверка себя, потому что когда наедине, то этому легко может оказаться самообман. Когда человек о себе думает как о святом, совершенном, я никого не обижаю, приходит в храм, и вот здесь проверяется цена. Кто-то такой есть, это тоже ведь в этом смысле обнаружение своего настоящего «я». Ты можешь с соседом по храму мирно простоять 1.5 часа? Или будешь все время зыркать туда-сюда, кто как себя ведет? Что у тебя в голове? Это же тоже нужно проверить на людях. Вот. Но вы представляете себе спорт вот именно как сугубо, ну вот как вот в той же античную эпоху, большинство людей занимались спортом для себя. Сенека, современник спасителей, сверстник. Каждый день после обеда упражнения с гантелями, что-то еще.
Если хотите, то и я всю свою жизнь, проведя в спорте, именно в серьезном, да, будучи уже тренером, выйдя из академии физкультуры и так далее, для кого я это делаю? Да для себя прежде всего. Прежде всего для себя, потому что если бы не было спорта, не было бы вот этих вот диких, ну, диких с точки зрения обывателя нагрузок в свое время, Я думаю, что мы вряд ли бы с вами встретились, и я бы вряд ли сидел здесь.
А я прошу прощения, ведь все-таки есть какая-то жесткая граница между тогда вот, ну, давайте условно говорить, паралимпийским спортом и профессиональным, потому что для вас эти нагрузки творческие, позитивные и целительные. Но если не ошибаюсь, столько пишут о вреде профессионального спорта.
Ну, то, что это на каких-то уже предельных, аварийных возможностях организма.
Спортивная гимнастика калечит юные фигуры и так далее, и так далее.
Не согласен. Разве одна сигарета или бутылка водки не калечит человека?
Вы понимаете, я бросил курить, и этот упрек с негодованием отвергаю.
Знаете, вот мне... Я не упрекаю именно вас. Да, то есть, когда девочка, извините, приходит в секцию, да, и делает упражнения на батуте и так далее, она что делает? Она, да, она развивает себя, она движется куда-то. Но когда я вижу девушку на 7-м месяце беременности, у которой, простите, в одной руке сигарета, в другой руке коктейль какой-нибудь... Да, мне просто...
Один грех не упраздняет другого. А почему тогда, спрошу от имени обывателя, в день десантника все прячутся? Вот, все прячутся, ну, милиция, усиленные наряды, потому что купание в фонтанах... тоже, между прочим, в руке не распятие, а та же банка с коктейлем.
Мне очень обидно то, что у большинства обывателей образ десантника...
Какой, да?
Ассоциируется только с тем, что они видят 2 августа. Mm-hmm. Да, я вот если взять основателя и создателя воздушно-десантных войск Василия Филипповича Маргелова, он же, будучи сильно за 50, будучи в чине генерала уже, совершил свой первый прыжок с парашютом, хотя по ранениям, будучи боевым офицером, офицером-фронтовиком, он имел право этого не делать. Он работал на полигоне, он участвовал в прыжках, он участвовал в стрельбах. Да? И потом еще один момент. Да? Ребята, вот эти вот, которые гуляют 2 августа. А если он из командировки вернулся? Да, если для него это 2 августа, это будет последний день. Вот он, да, улетит завтра куда-нибудь в Дагестан, и все, и его не будет больше, да. И очень жаль, что, допустим, тех же самых ребят, отвоевавших в Афганистане, никто в свое время не нашел этих ребят как-то по-человечески, именно по-человечески, а не дежурно их как-то реабилитировать. Да, и потом, бывает, конечно, то есть 2 августа я там видел человека, скажем так, немножко в разобранном виде уже, он там спал на скамейке, но у человека, у него нашивка за... Тяжелое ранение было. Вот. А люди просто шли мимо.
Говорил Николай Петракович, участник нашей программы «Спортсмен и штангист». Еще у нас в гостях была, напомню, философ, мыслитель. Тогда уж лучше богослов. Анастасия Гачева. А я в заключение скажу, что тогда с библейской точки зрения, потому что в Библии про спорт говорится мало, но в самом начале сказано изумительная таинственная история о борьбе праотца Иакова с Богом под видом ангела. Всю ночь борется, к утру охромел. И вот это сказание, наверное, о том, что самый главный спорт и самая главная борьба и самое невозможное в мире для человека – это встреча со своим Создателем, уцелеть и подняться до Него, не переставая быть собой. И вот эта борьба, духовный спорт – это, конечно, для каждого и до конца дней, и до начала новой жизни. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».